Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, у нас в гостях Александра Михайлидис, которая, возможно, многим известна как Слаутина, потому что она, ну, я видел, что ведет соцсети и, ну, в общем, человек с репутацией. Наша гостья – психолог и специалист по расстройствам питания у детей. Собственно, о подобных расстройствах мы решили сегодня и поговорить. Александра, добрый день.
Здравствуйте, Андрей. Рада приветствовать слушателей.
Мы никогда о таком не говорили, но представляется, что это важная, значимая тема, и более того, она не столь популярна. Вот знаете, у нас есть какие-то волны популярности разных тем. Вот, допустим, там 15-20 лет назад, когда я еще немножко работал в науке, было очень популярны нанотехнологии. Вот слово «нано» вообще, без него ни один грант не начинался. Сейчас уже немножко популярность, значит, спала. Вот. Потом еще были вот некоторые словечки. Кажется, что все-таки те словечки, которые относятся к расстройствам питания у детей, пока еще не выучили мы. Поэтому сегодняшнюю передачу я рассматриваю прежде всего как ликбез. Поэтому не обессудьте, я вот буду Александру расспрашивать самых-самых базовых, самых простых вещей. Ну вот, пользуясь тем, что перед вами сейчас широкая, большая аудитория, хотелось бы верить, что десятки тысяч людей послушают передачу. Что вообще важно знать, и особенно родителям? Ну, может быть, и бабушкам, дедушкам, потому что они тоже принимают активное участие.
Я думаю, что важно прежде всего поговорить о том, что такое расстройство питания и чем они отличаются от расстройств пищевого поведения. Термин РПП наверняка слышали многие и знают, что такое анорексия, булимия, расстройство пищевого поведения. Мы же говорим сегодня о расстройствах питания у детей, и это все-таки что-то другое, не совсем РПП. Мы сокращаем это до аббревиатуры РП, да, расстройство питания, либо расстройство приема пищи. В чем разница? Есть расстройство пищевого поведения, всем известно, анорексия, булимия, приступообразное переедание и другие. Но главное отличие от расстройств питания у детей в том, что у этих расстройств есть нарушенный образ тела. То есть люди не едят какую-то определенную пищу или соблюдают какую-то диету для того, чтобы похудеть, потому что есть нарушенный образ тела, они себя видят как-то иначе, хотят там выглядеть худее. У детей с расстройствами питания механизм, в принципе, другой. Они не едят какую-то еду по другой совершенно причине. У них нет нарушенного образа тела. Они не едят ее, потому что не могут, избегают, потому что эта еда кажется им небезопасной. И есть определенные трудности, связанные как раз с приемом пищи. То есть сложно принимать еду. И чаще всего мы будем говорить как раз о пищевой избирательности у детей, когда дети отказываются есть, чаще всего это овощи, фрукты, эта группа выпадает, либо мясо. Да? Бывают разные комбинации, но чаще всего вот это.
Александра, а как вы считаете, чем обусловлено именно то, что вот дети в вами описываемых случаях отказываются от той или иной пищи? Почему они считают небезопасной?
Есть так называемое расстройство ARFID, Avoidant Restrictive Food Intake Disorder – это избегающее ограничительное расстройство приема пищи. И здесь как раз включается механизм избегания еды, и это диагноз психического здоровья, точно такой же, как анорексия, булимия. Он внесен в международный классификатор психических расстройств DSM-5 в 2013 году, то есть это такое свежее расстройство, можно так сказать. Очень много исследований по нему проводится. И дети не едят какую-то еду, потому что их психика распознает эту еду как небезопасную. То есть безопасной ими считается еда, которая всегда там, одинаковая, похожая. И чаще всего это какая-то бежевая диета. Это макароны, белый хлеб, наггетсы, картошка фри, молочные продукты, в лучшем случае какой-нибудь огурец. Вот. То есть дети создают себе какой-то такой безопасный список продуктов, и вся остальная еда попадает в небезопасный список, и эту еду они избегают есть. Как раз, может быть, это еще связано с тем, что овощи, фрукты, они бывают разные, да, какие-то более там, кислые, горькие, сухие, сочные и так далее. Это их часто пугает. Вот. В том числе есть генетический фактор, генетическая предрасположенность к этому расстройству. Около 83% риск именно генетика, по данным исследованиям. И не только ARFID, сама по себе пищевая избирательность, это еще может быть не ARFID, не вот это расстройство, а просто сильная пищевая избирательность, обусловлена генетически. Есть исследования 23-го года, 24-го года на эту тему. То есть я часто слышу от родителей, что они тоже в детстве были очень избирательны или до сих пор что-то не едят. У них есть какой-то набор продуктов, которые они не могут переносить. И бывает так, что у детей это проявляется более ярко, сильно, и действительно это так. И в том числе есть такие биологические предпосылки, факторы. Например, если говорить простыми словами, то у этих детей большее количество рецепторов на языке. То есть они ощущают пищу более острой, не так, как мы с вами. Она им может казаться более горькой, острой в плане яркости вкуса, да, не специй. И они ее просто ощущают по-другому. И поэтому они ее не хотят есть, да, как часто думают, что это ребенок вредный такой, вот он не хочет есть, вредничает, а он ее не может есть.
А она для них слишком.
Слишком
ярко. И вот получается, что кому-то вообще все нормально, все вкусно, или, например, все в равной степени не солено. А для кого-то просто два вроде похожих куска пищи вообще совершенно разные на вкус. Недаром есть дегустаторы, есть шеф-повара и так далее. Вот. И вот те, кто окажись вот такие нечувствительные люди среди родителей, среди друзей, они искренне не понимают, а что вообще? Да нормально же, да оно не испортилось, ну ты чего? Да нормально на вкус, можно спокойно поесть. Ну что, полежало, ну смахни там, протри. Или, например, да ну, тут совсем не соленый, надо в два раза больше соли. А ведь дело в том, что мы просто очень разные. Вот, нет, вот точно, видите, я просто, меня эта тема не оставляет в покое. Вот, и вот то, что вы говорите, из этого следует, что, конечно, может так оказаться, что ребенок просто имеет, не зря эволюция это оставила в генах, просто есть какое-то количество людей, у которых чувствительность выше, и не то, что они плохие, и не то, что они какие-то капризные, а для них просто действительно, я не знаю, какая-нибудь селедка может иметь такой вкус, как для тех людей, кто очень громко воспринимает, остро воспринимает громкие звуки, вот как для кого-то взрыв фейерверка. Вот то же самое, только во рту. Вот так они могут это ощущать, вероятно. Это мое предположение. Если у тебя в 10 раз больше вкусовых рецепторов на некоторые там виды вкусов, ну, то для тебя вкусовые ощущения могут быть гораздо более яркими. Все, передаю вам слово. Видите, я тема эта меня не оставляет равнодушным.
Да, действительно. Кроме большего количества рецепторов, есть еще такая штука, как сенсорная гиперчувствительность или гипочувствительность. И про это в целом мало кто думает, но есть дети с такой высокой чувствительностью не только к самому вкусу, да, это может быть к запаху, к текстуре очень часто, к тому, как выглядит еда. То есть некоторые дети даже смотреть не могут на какую-то еду. Возможно, вы видели ролик в сети, когда маленькому ребенку, которому только вводится прикорм, просто поставили брокколи, и у него возникает рвотный рефлекс. То есть буквально на внешний вид еды. И это действительно дети с какой-то такой более высокой чувствительностью. Вот. А если мы говорим про эволюционную какую-то историю, то действительно вся пищевая избирательность, скажем так, нормальное ее проявление, нормальное, обусловлено эволюцией, потому что часть детей, большинство детей проходят через такой этап, который называется пищевой неофобией. Это нормальная пищевая избирательность такой легкой степени, которая проходит сама при правильных действиях родителей, если они не начинают какие-то стратегии давления применять. И если мы представим себе семью, маму, там, ребенка в племенных временах, когда ребенок подрастал, у мамы появлялся второй ребенок, и она уже отвлекалась, а этот подросший тоддлер, да, если мы современным словом будем говорить, начал изучать еду вокруг там, или просто пространство и находил какой-то фрукт, съедал его, он мог быть ядовитым, опасным. То есть эти дети гены нам не передали, а передали гены те дети, которые были придирчивы, подозрительны к новому чему-то, и они ели, предпочитали ту еду, которую они часто видели и которую едят взрослые. Вот. А все, что незнакомо или отличалось, они избегали есть эту еду. Поэтому в возрасте от 1,5 примерно до 6 лет все дети такую степень, легкую степень пищевой избирательности проходят. Вот. Но у части детей примерно 25-35% детей, они проходят такую более сильную пищевую избирательность. Очень серьезные трудности развиваются примерно у 10% детей. И если мы говорим про расстройство приема пищи, ARFID, то это где-то 3-4%, вернее 2-3, по данным разных исследований. Но да, это такая эволюционная штука, которая в какой-то момент, да, стала вот такой сильно проявленной.
Что вы скажете тем людям, кто говорит, что кто может сказать, услышав это, что ну вот у меня дети там нормально питались, а эти просто капризничают или просто там недостаточно их интенсивно воспитывают? Наверняка вы сталкиваетесь с таким мнением.
Да, я достаточно часто сталкиваюсь с тем, что родители их не поддерживают, их не понимают, их осуждают, обвиняют. Ну, кроме того, что они сами себя виноватят очень много, и это чувство вины, моя большая боль как специалиста. Конечно, хочется очень всех поддержать, что в расстройствах приема пищи нет вины родителей, да, мы знаем, что это генетический фактор, и плюс, конечно, родители попадают в такой замкнутый круг, в ловушку, когда ребенок плохо ест, конечно, они очень сильно тревожатся, переживают. И если они не получают адекватной информации, рекомендаций, при этом получают плохие советы, вот, осуждение, критику и так далее, они начинают применять стратегии кормления, которые приводят к отказу от еды. Это стратегии давления. Ну, что у нас в опыте было? Пока не съешь из-за стола, не выйдешь. Съешь суп, дам конфету. Все, что угодно, это давление имеет большие-большие формы, в том числе шантаж, не шантаж, а
сначала
похвала.
Суп.
Да,
сначала первое.
Да, да. В том числе похвала, как ни странно, это тоже форма давления. Молодец, сегодня так хорошо поел. Вот как будто завтра не поел, и уже не молодец. Это тоже форма давления. То есть есть очень неочевидные формы. Но это все применяется иногда, к сожалению, вплоть до пищевого насилия, потому что исторически на нашей территории был голод, холод, когда нечего было есть. И наши бабушки пытались всячески накормить своих детей. Да, это проявление любви. Я хочу, чтобы ты жил, был здоровым. Потом в какой-то момент это превращалось даже в причинение добра через насилие. И все еще мы с этим сталкиваемся. Но дальше, что происходит? Чем больше родители применяют давление, тем больше ребенок отказывается от еды, и все, и они бегают по этому кругу, не знают, как из него выйти. Вот.
Давайте да обсудим вот еще что, и я думаю, что это перейдет на вторую половину нашей программы. У нас будет в середине небольшой перерыв. Что вот есть мифы, вы мне заранее прислали, достаточно популярные. Вот они, мне кажется, перекликаются с тем, что вы говорите, но, может быть, вот те термины, которые вы вначале упомянули, например, ARFID, да, мы еще раз, может быть, к ним вернемся там в процессе. Ну вот сейчас просто мне очень захотелось уточнить вот один из мифов, что вот детям, например, нужно трехразовое питание. Вот почему кто-то, значит, может своих детей там, начать насильно кормить, или вот как-то, как вы описываете, какие-то уговоры, там, похвала. Потому что, ну, а что, если, например, ребенок там, не ест там, 3 раза, например, в день? Это ненормально?
Не ест 3 раза в день, вы спрашиваете, если он ест больше, чаще, не знаю, 7 раз в день или там, 2 раза в день. И разные варианты, наверное, да. А есть мнение, да, ребенку нужно есть 3 раза в день, но на самом деле считается сейчас, что ребенку нужно 5 приемов пищи, это завтрак, обед, ужин, и между ними по перекусу. То есть все-таки 4-5 часов – это большой промежуток даже для взрослого. И для детей 2,5-3,5 часа – это хороший промежуток, но здесь важно понимать, что перекус – это неплохо. Важно отличать это от кусочничества, когда ребенок часто подходит к холодильнику, не знаю, что-то достает. Это есть даже термин такой грейзинг с английского языка, когда корова пощипывает травку, пасется. Вот и грызинг его еще на русский язык так перевели, когда он ходит и что-то перекусывает постоянно. Так вот, сам по себе перекус – это неплохо, если он у нас состоит из углеводов, фруктов, овощей, да, какой-то белок. В общем, это хороший перекус. И тогда ребенок получает достаточное количество энергии в течение дня и более разнообразное питание. А при этом, когда даже у ребенка очень узкий рацион, небольшое количество продуктов, там меньше 20, то все равно даже с этими продуктами можно улучшить его питание, просто поработав с режимом питания и с тем, как часто предлагается какая-то еда и как она предлагается.
Хорошо. Ну, то есть вот этот, не знаю, школьный детсадовский вариант с полдником, да, и со вторым завтраком, и 3 больших полноценных рациона – это самый оптимальный по количеству приемов пищи для ребенка именно.
Да, но здесь я бы уточнила, что все-таки в детских садах, к сожалению, до сих пор много сахара. Ну, тот же компот с сахаром, да, можно в целом просто воды попить. И что предлагается? Например, если это просто яблоко, то для перекуса этого немножко маловато. Лучше предлагать какие-то сочетания групп продуктов. То есть если это там хлеб, хлебец, например, и яблоко, это уже лучше, чем просто яблоко. Вот, то есть сочетание всегда лучше, чем просто одна группа продуктов.
Ну, по сахару у нас вообще по всему миру перебор. Мне сложно найти страну, где... По сахару не избыток, наверное, только в тех странах, где сахар супер недоступен большой части населения, где-нибудь там, не знаю, в Центральной Африке. А везде, где как только чуть-чуть уровень жизни повышается, сразу, вот я недавно смотрел за 24-й год статистику российскую, но там, конечно, россияне перебирают рекомендации ВОЗ и по соли тоже, но по сахару особенно. И это, конечно, большая проблема сейчас. Ну и как следствие около... Ну, сейчас я боюсь с цифрами наврать, но, друзья, где-то от 40 до 50% по ИМТ, по индексу массы тела, уже имеют, значит, избыточный вес. А это приводит к комплексам и, в общем, диетам, срывам и, в общем, раскручивается. В общем, ничего хорошего. Сахар нас, конечно... Ладно, не буду шеймить еду. Проблема не в сахаре.
Аккуратнее с сахаром, да, все-таки будем
говорить. Не, ну когда-то, вот, понимаете, вот все, что нам когда-то очень сильно помогало, сейчас иногда дает определенную проблему. Вот. Какое замечательное подспорье наличие компьютера. Вот мы сейчас с помощью компьютера записываемся. Значит, записываем интервью, здорово, мы можем общаться дистанционно на расстоянии. Вот. Но какая большая проблема, когда, например, компьютерные игры или какие-то вещи, связанные с компьютером, соцсети вызывают зависимость, повышенную тревогу. Вот. Так и в случае с питанием. Да, есть замечательные продукты, быстрейшие источники калорий. Вот. Но мы научились их добывать из растений и имеем неограниченный к ним доступ. И наш мозг говорит, давай, давай еще, мало ли, может, завтра будут голодные времена, давай скорее наедайся, да. Вот. И, увы и ах, вот у нас с вашей коллегой 2 недели или 3 недели назад была передача с Даниэлой Пургиной про жировые изменения, которые в печени могут происходить именно от избытка углеводов, фруктозы, глюкозы. Хорошо, если возвращаться к нашим мифам, тоже мне очень понравился. Я просто, ну, знаете, сложно вырасти и жить в этой жизни, не слыша вот такие вот высказывания, что да ребенок он сам знает, что ему надо. Если будет голодный, сам найдет, ну или там сам поест. Не надо переживать. Правда ли это?
Родители часто слышат, проголодается, поест. Да ладно, перерастет, да ладно, все дети плохо едят. Ну, в общем, очень много здесь таких моментов. А насчет проголодается, поест, к сожалению, это не работает для детей с сильной пищевой избирательностью или с расстройством приема пищи. Потому что, возвращаясь к ARFI, там есть три типа, и один из этих подтипов как раз тип сниженным интересом к еде и сниженным аппетитом. И как раз здесь тоже есть такая биологическая уязвимость. То есть эти люди рождаются изначально с низким уровнем аппетита, голода. То есть они не испытывают его так, как мы, и не испытывают чувство насыщения и удовлетворения от еды так, как чувствуем, мы поели, нам хорошо стало. Вот у них такого нет, и для них еда – это какая-то такая рутиновка, обязаловка. В общем, ему не сильно нравится есть. И взрослые люди с таким типом ARFI, они говорят, что если бы они могли делегировать это кому-то, они бы с удовольствием это делегировали, но приходится есть. Так вот, и дети с сильной пищевой избирательностью, они испытывают настолько сильное отвращение к какой-то еде, которую они не могут есть, что они не будут есть эту еду, они предпочтут остаться голодным, и родители получают истерящего ребенка, голодного, вплоть которого начинает даже рвать, но этот ребенок не будет есть, поэтому все эти рекомендации не работают, ребенок будет голодный, это не помогает. Вот. Поэтому прежде всего мы работаем с тем, чтобы ребенок не был голодным. Мы не забираем у него еду, которую он ест. Его безопасная еда должна быть всегда, и в том числе в садике, если это возможно. Мы пытаемся тоже так организовать, чтобы ребенок получал в детском саду еду, которую он ест. И новая еда вводится параллельно с той едой, которую ребенок уже ест. Только так, только через комфорт и отсутствие стресса, иначе здесь не работает.
Хорошо, давайте сделаем тогда небольшой перерыв. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Александра Михайлидис. Она психолог, специалист по расстройствам питания у детей. Это не совсем то же самое, что и расстройство пищевого поведения, о которых сейчас много говорят. Расстройство пищевого поведения – это для родителей, для взрослых. А мы сегодня говорим именно о расстройствах питания у детей, и они имеют свои механизмы, свои особенности. И мы об этом никогда не говорили, поэтому призываю вас послушать нас после перерыва. И мы вернемся и обсудим мифы, обсудим, куда идти, как вообще, может быть, понять, что что-то не так, куда с этим идти, где, может быть, там спросить второе мнение, какие специалисты с этим работают. И разберем еще несколько популярных мифов. Ну и вообще вот этих вот... Просто, мне кажется, любой человек там, на постсоветском пространстве знает все эти фразочки в стиле «когда я ем, я глух и нем», и там еще там что-нибудь эдакое. Что-что?
Не балуйся с едой.
Да, не балуйся с едой. Еду там нельзя выкидывать. Ну, в общем, обсудим после перерыва.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Александра Михайлидис, она психолог и специалист по расстройствам питания у детей. Мы об этом никогда не говорили, и вот в первой половине мы, такой своеобразный ликбез как бы сделали. Наша гостья рассказала, какие вообще термины сейчас есть, какие, как это все называют. Вот оказывается, что вот определенные расстройства уже даже внесены, да, там, для специалистов психологического профиля, конечно, там базовым классификатором является DSM-5, DSM-5. Это американское руководство по расстройствам психического спектра, так скажем. Вот. И если что-то туда внесено, значит, на то были причины, значит, есть какая-то экспертная группа, которая решила. Вот. И мы, значит, вот тоже до перерыва разобрали, нужно ли детям трехразовое питание, точнее, сколько вообще дети должны питаться. Вот. Правда ли, что если ребенок проголодается, он сам поймет, что ему нужно уже поесть. Вот. Ну и некоторое время уделили тому, какие эволюционные могут быть причины. Не только эволюционные. Там можно считать, что в этом поучаствовала и биологическая эволюция, судя по всему, и некая там социальная эволюция, когда уже люди стали жить там коллективно, там родоплеменной строй, там пещерные, значит, пещерные люди, на то были свои причины. В общем, можете переслушать, если вы не успели, а мы движемся дальше. Вот, кстати говоря, по поводу проголодается, поест. А все ли дети вообще знают, вот, у них есть ли там инстинктивный подход к питанию? То есть они вообще понимают, когда им надо есть, какое количество им надо есть?
В целом, да, у детей есть врожденный механизм саморегуляции, сколько им нужно есть, что им нужно есть. Но здесь мы все же будем говорить о том, что навыки приема пищи – это не совсем инстинктивное поведение. То есть там работают рефлексы до 4-6 месяцев только, когда ребенок прикладывается к груди. Да? Но в целом это приобретенный навык, которые формируются, когда ребенок наблюдает за взрослыми, которые едят. И поэтому он учится есть, когда он смотрит на родителей. Поэтому если, например, ребенок не видит, как едят его родители, ему сложнее научиться, да, он будет есть, но с такими определенными своими какими-то привычками. Очень часто бывают ситуации, когда мне говорят, что ребенок нас кормит, но сам не ест. И, в общем, когда я смотрю видео или спрашиваю, как вы его кормите, покажите, пожалуйста, расскажите, оказывается, что родители его кормят, но сами едят отдельно. Это, с одной стороны, удобно родителям маленьких детей, да, потому что вроде как покормили, уложили, все, можно отдохнуть маме, здесь это очень понятно. Но большая проблема в том, что ребенок не видит, не наблюдает, а ему важно видеть вот эту ролевую модель. То есть ребенок учится, наблюдая, как, в общем-то, кормящие мамы учатся кормить, наблюдая за кормящими женщинами. Да, если мы посмотрим на обезьян, которые, если самку исключали, да, из группы самок, она не видела, как кормят ее сородичи женского пола, то она будет иметь трудности с кормлением своего ребенка. Вот похожий механизм работает и с детьми. То есть они должны смотреть, видеть и участвовать в приеме пищи, максимум трогать еду руками, взаимодействовать с ней. То есть мы ребенка встраиваем в свой привычный там, режим, рацион, да, а не наоборот.
Кстати, поэтому... есть какая-то ощутимая разница между мальчиками и девочками? Как будто вот когда вы говорили, что, допустим, кто-то может там не есть, а, допустим, кормить своих родителей и дальше в дальнейшем иметь большие проблемы с взаимоотношениями с пищей, как будто бы, опять же, вот не знаю, интересно, миф это или не миф, кажется, что это больше может относиться к девочкам, чем к мальчикам.
Вы знаете, не замечала. В целом, здесь я говорю скорее таких о психологических моментах, поведенческих, психологических. Но это не значит, что если ребенок не ест вместе, он есть не будет. Так не у всех детей бывает, да, просто у меня выборка узкая, дети, которые плохо едят, поэтому я это наблюдаю. Но все-таки мальчики, девочки, я вижу, что примерно похожая ситуация, одинаково. Хотя, если говорить про ARFID, то статистически мальчики страдают чаще, чем девочки. То есть, если про анорексию говорить, да, то это чаще девочки. А вот как раз ARFID, избегающее ограничительное расстройство приема пищи, и ОРПП его еще называют, чаще сталкиваются именно мальчики.
Ну, как мы с вами, опять же, я не специалист и боюсь сейчас делать выводы, вот сразу все это дисклеймерами со всех сторон. Но мое предположение, мы же можем как бы порассуждать, что все-таки анорексия это такая во многом социальная история. Возможно, что общество, социум, какие-то стандарты, которые приняты в обществе, какие-то картинки, которые мы видим, они воздействуют. И поэтому на девочек давление выше. Вероятно, поэтому анорексия распространена больше у девочек.
Социальный фактор, конечно, да, имеет значение. Здесь, опять же, мы возвращаемся к нашим соцсетям любимым, которые транслируют, да, есть такое понятие про худобу, да, что это модно. Да, но мальчики, это миф, кстати, что мальчики не страдают анорексией, они тоже, да, сталкиваются просто пореже. Вот, я все же с этим не работаю. Я вот, моя любовь, да, дети не едят по причине того, что им что-то не подходит, не нравится, и они, фу, это гадость, я это есть не буду. Вот это вот моя любимая тема.
Ну и да, мне кажется, что ваши пациенты, это ваши клиенты, это более молодые все-таки представители. Еще к мифам и к вот этим вот, то, что мы обещали разобрать, эти вот словечки из нашего детства. Нельзя еду выбрасывать. Как можно выбросить хлеб? Мы там в свое время там голодали. Такой бабушки, наверное, могут сказать, даже прабабушки. Или нельзя играть с едой. Что вы скажете на этот счет?
Про нельзя выбрасывать, это как раз больше, наверное, относится к расстройствам пищевого поведения, да, что надо обязательно доесть. Вот эта вся история с обществом чистых тарелок.
Да.
Нельзя было, да, выбрасывать еду. Ну, тогда это имело большое значение. Сейчас с этим, конечно, у нас пищевое изобилие, поэтому не так мы относимся к этой еде уже по-другому. Но когда мы говорим о том, что нельзя играть с едой, здесь действительно какие-то установки из нашего прошлого, что, ну, там, надо все съесть, нельзя выбрасывать еду, нельзя с ней играть. Когда я ем, я глухонем, вообще надо сидеть с прямой спиной и не шелохнуться. А на самом деле действительно это миф, потому что дети все познают через игру, они изучают мир через игру, через тактильный контакт, совсем в том числе с едой. И если дети никак с этой едой не повзаимодействовали, не потрогали ее, не изучили, не расковыряли, эта еда остается для них как раз непознанной, непонятной, незнакомой. А все, что незнакомо и непонятно, попадает у нас в список небезопасной еды. Да. Поэтому детям критически важно трогать еду руками, взаимодействовать с ней. И если мы говорим про игры с едой, то сейчас это терапевтический метод знакомства ребенка с едой, у ребенка с пищевой избирательностью или расстройством приема пищи, когда ребенок методом экспозиции, многократных предъявлений знакомится с этой едой и вводит эти продукты в рацион маленькими-маленькими шажочками. И это все проходит через игру. В игре дети получают приятные эмоции, им классно, они не ощущают давления, что им нужно сейчас срочно это съесть, и они очень классно включаются и начинают эту еду пробовать. А родители бывают в этот момент в шоке, да, что ребенок попробовал, вау. На самом деле игра – это классный способ знакомства с новыми продуктами. Вот с маленькими детьми особенно. Если с детьми постарше, там, подросткового возраста, нам нужно все-таки там использовать уже какие-то когнитивные модели, да, мы можем с ними там что-то строить, исследовать и так далее, то с маленькими больше игры гораздо, и с едой, да. А здесь, конечно, родители могут воскликнуть, как же так, нельзя баловаться с игрой, с едой, но мы можем говорить о том, что когда ребенок взаимодействует, не знаю, кладет эту еду в рот, достает ее, размял, посмотрел, размазал кашу по столу, в общем, это прекрасно, он ее изучает и он ее ест. Вот, когда уже, не знаю, все выбрасывается со стола, и действительно ребенку уже неинтересно, конечно, можно заканчивать. Вот, то есть, конечно, всегда мы смотрим на контекст, да, и рамки разумного.
Ну и моя любимая. Когда я ем, я глух и нем. Сколько раз я это слышал реально сам? Затрудняюсь сказать. Сколько сотен раз?
Ну, с одной стороны, конечно, правильно. Если мы едим и много разговариваем, там, да, ну, надо, в общем-то, есть аккуратнее, потому что есть риск подавиться. Вот. Но в целом, если серьезно, то еда – это не только про положить какую-то энергию в себя, да, переработать ее там, и пойти бегать, прыгать. А еда – это еще во многом такая социальная штука, потому что мы ходим куда-то в ресторан, встречаемся с друзьями и едим, да, обед. Мы отмечаем какие-то важные события в нашей жизни, и это тоже всегда какой-то обед или ужин. То есть общаться во время приема пищи – это абсолютно нормально. Более того, такое взаимодействие у ребенка со значимыми взрослыми имеет очень положительный эффект. Есть исследования, которые показывают, что совместные приемы пищи и взаимодействие родителей и ребенка за столом с приятными эмоциями увеличивает потребление фруктов и овощей в рационе у детей. В целом их рацион более сбалансированный, разнообразный. Это снижает риск развития расстройств пищевого поведения в будущем. И даже имеет такие долгосрочные последствия, как снижение риска вовлеченности подростков в форму рискованного поведения, употребление алкоголя, табака, наркотиков и так далее. То есть какие-то простые совершенно вещи, когда семья встречается, взаимодействует, общается, это очень здорово. Кстати, есть средиземноморская пирамида питания, и если ее посмотреть, то там внизу даже есть такой столик с людьми, сидящими вокруг, и взаимодействие есть. То есть эти люди общаются и уделяют внимание.
А что такое средиземноморская пирамида питания?
А если вы знаете пирамиды питания, да, раньше, сейчас мы говорим про такие тарелки, возможно, вы видели, да, там половина у нас тарелки фрукты и овощи. Да. Четвертинка белки, четвертинка углеводы, то вот эти тарелки, они пришли от пирамид питания. И первая пирамида питания, гарвардская первая пирамида питания, была разработана в США. Числа, даты, к сожалению, не вспомню, 1970 какой-то, кажется, год. И пирамида устроена так, что в основании пирамиды продукты, которые мы употребляем чаще, больше, это углеводы, овощи, фрукты, затем там белки и затем молочные продукты, жиры. Вот. И все это потом перетрансформировалось уже в тарелочки. Так вот, есть такая средиземноморская пирамида питания, и это, наверное, моя любимая не диета, да, можно так сказать, то есть это не диетическое питание, это в целом как оно устроено, потому что, на мой взгляд, это самое такое оптимальное питание, очень я люблю это.
Ну вот отлично, мы уже как будто бы вот этим вот, вот этой репликой перешли к теме, что делать, вот, и у нас не так много времени до конца, я бы вас спросил, а как вообще понять, что что-то не так с ребенком? Или, может быть, наоборот, успокоиться и подумать, ну, это какое-то временное состояние, он действительно там к 6 там, годам перерастет это, и все станет нормально. В какой момент надо обратиться к специалисту и к какому?
Скажем так, есть признаки, которые точно не стоит игнорировать, и симптомы, тревожные звоночки. Есть несколько разных ресурсов, где можно пройти тесты. Есть опросники конкретно на ARFID. Есть очень короткий опросник на большом проекте Feeding Matters. Это проект, как раз который посвящен расстройствам питания детского возраста. Есть такой тоже большой мультидисциплинарный диагноз PFD, про него я не успела сказать. И там есть несколько вопросов, которые могут, скажем так, обозначить родителям, где окей, а где уже не очень. Один из вопросов – это, ну, в первую очередь, если родитель беспокоится, да, это тоже говорит о том, что что-то можно сделать, как минимум, да, проконсультироваться, понять, все окей или нет. потому что переживания толкают иногда родителей на не совсем нужные действия, которые могут усугубить ситуацию. Поэтому здесь профилактика большое значение имеет. В целом, наверное, можно обозначить так, что если ребенок ест меньше 20 продуктов, если у него меньше 20-30 продуктов в рационе, это уже попадает в категорию пищевой избирательности. Если ребенок исключает какие-то группы продуктов целиком, например, группа овощей и фруктов выпала, или совсем там фрукты не ест, чаще, конечно, овощи, не ест мясо. А если ребенок перестает есть какие-то продукты, то есть он ест одни и те же блюда, они чаще всего надоедают, и ребенок перестает их есть, родители перестают их предлагать, и они выпадают из рациона, таким образом рацион сужается. То есть если ребенок все-таки пробует что-то новое и начинает это есть, это динамика положительная. Если питание ухудшается, это симптом не очень хороший. Если что у нас еще? Если ребенок ест очень-очень быстро, например, там меньше 5 минут, да, быстро поел, убежал, или это требует там больше 30 минут, иногда говорят, ребенок ест около часа. Это тоже такой красный флажочек, здесь что-то надо посмотреть. Ребенок отказывается от еды, его сложно накормить. Один из критериев таких важных тоже, это когда сложно ребенка накормить вне дома. То есть ему приходится, во-первых, готовить отдельно дома, это очень сильно утомляет, истощает родителей, и еще их сложно накормить, когда нужно куда-то пойти в ресторан на детский день рождения или поехать куда-то в отпуск, и родителям приходится брать с собой чемодан еды, чтобы ребенка там кормить, потому что он там не ест. Вот. Какие-то такие вещи. То есть, да, вот можно, наверное, вот эти самые простые.
Кому идти?
К специалистам, которые работают с питанием детей, которые осведомлены в теме о нарушении расстройств питания у детей, проходили обучение или много читали, там, да, сами знают. К врачам, которые тоже в курсе таких расстройств. Не все врачи занимаются этой проблемой. То есть, да, они могут проконсультировать, они знают, они расскажут, что это такое. Но, например, они не будут проводить какую-то долгосрочную терапию, да, или как минимум там поработать с дневником питания, посмотреть видео. Там очень много, на самом деле, работы. И это, ну, хотя бы 2-3 встречи, может быть, да. В целом можно и за одну консультацию уложиться. Вопрос в том, что родителям сложно это выполнять. Вот. Но есть специалисты, которые работают с этим, там, или хотя бы несколько встреч, либо это какая-то более долгосрочная терапия приема пищи. Особенно если мы говорим про ИОРПП, ARFID, то там действительно это продолжительная работа совместно с родителями, и это не про то, что специалист сейчас починит ребенка, исправит его, нет, это про то, что идет совместная работа с родителями, специалист делает что-то или в кабинете, да, или онлайн, в зависимости от возраста и ситуации, и родители проводят дополнительную работу дома вместе с ребенком. Вот тогда вероятность того, что ситуация будет меняться в лучшую сторону, гораздо выше.
Ну и напоследок, насколько все-таки это все при правильной работе с родителями и с ребенком, насколько это все излечивается, ну или не знаю, как это в случае таких расстройств назвать, насколько прогноз благоприятный, насколько ситуация улучшается?
Скажем так, чем младше ребенок, чем меньше длится проблема, тем, конечно, более благоприятный прогноз и вероятность того, что ситуация изменится в лучшую сторону. Если это какая-то легкая степень пищевой избирательности, то здесь, конечно, может быть, могут происходить изменения очень быстро, буквально там через пару дней после консультации мама может писать: «Вау, ребенок попробовал это, уже там все поменялось». Часто это как раз с маленькими детьми происходит. Хотя бывает и с детьми постарше тоже. Если это серьезная пищевая избирательность, очень узкий рацион, или если это расстройство приема пищи, то, к сожалению, мы не можем всегда говорить о каком-то полном выздоровлении. Да? Это что-то, что может сопровождать человека всю жизнь, но это не значит, что мы совсем ничего не можем сделать. Просто здесь мы держим в голове, что мы можем улучшить рацион питания ребенка настолько, чтобы он рос и развивался хорошо, набирал вес, у него не было дефицита питательных веществ, и чтобы вся семья чувствовала себя комфортно, и ребенок прежде всего, да, и получал какое-то удовольствие от приема пищи, даже если ему какая-то еда не нравится. То есть, ну, вот этот социальный фактор, он очень значимый. Да, да, тогда мы можем говорить об улучшениях. Но в целом все, что делают родители, любые их действия, направленные на улучшение питания, имеет большое значение. Когда ребенок маленький, мы можем ему сформировать здоровое отношение к еде, приятное там, взаимодействие с едой, со взрослыми во время приемов пищи организовать, что будет формировать его отношение. И мы можем научить ребенка интересоваться едой, пробовать ее, когда у него появляется опыт, что он может ее попробовать. Он знает, как это происходит, что ему не нужно сразу это есть, он может это маленькими шажочками делать, у него это получается. Вот этот опыт, он дает такую большую базу для того, чтобы потом большие изменения происходили постепенно, потому что это, конечно, процесс не быстрый.
Отлично. Ну, будем надеяться, что все-таки больше людей будет узнавать про это. Опять же, сформируются новые уже новые паттерны, новые стереотипы, что вот если раньше считали так, то сейчас считают, что вот если такие-то есть проявления, значит, на это надо обратить внимание. Вот. Мне кажется, что в принципе сейчас все-таки происходят позитивные изменения, позитивные сдвиги, люди все-таки больше внимания уделяют, например, тому же психологическому, со своему самочувствию, комфорту, здоровью, как угодно можно называть, и взрослые, и дети, и это, по-моему, неплохо в современном мире. У нас в гостях была Александра Михайлидис, психолог, специалист по расстройствам питания у детей. Александра, спасибо большое.
Спасибо большое, Андрей. Очень рада была пообщаться.